Коротко, Ося. Миловидная, домовитая и очень экономная гномка 24 неполных лет. Вернее, полугномка. Или даже четверть гномка. Хотя по маминым и бабушкиным заверениям во мне и десятины нет от горного народа. И только нос картошкой от прадедов достался. А может, еще и рыжинка, что прячется в темных косах и выглядывает лишь в солнечный день. Так это или нет, но саму себя я ощущала гномкой. Приземистой, тяжелой. И чего греха таить, страшной. Особенно на фоне теток, бабушки, мамы, сестер, как родных, так и дальних. Все они высокие, и либо стройные, звонкие, либо фигуристые, пышностью тела манящие. А я, видимо, пошла в родню деда или прадеда, и от них же характер взяла под стать фигуре. «Тяжелый», — говорила родня. «Мужской», — успокаивал папа. «Отвратный», — шептались наши лосевцы и были правы. Сватов я разворачивала задолго до родного дома, перегородив дорогу собой и палицей, с коей знакома с детских лет. Хватило трех таких отворот-поворотов, чтобы ко мне охладели все любители вдовьей благодарности. Пусть в несчастливом браке я стараниями покойного поганца мужа провела лишь год, 3 недели и 2 часа, этого хватило, чтобы отбить у меня всякое желание повторного замужества. А коли жить хочу свободно и легко, должна жизнь начать заново. Именно так я решила спустя почти 5 лет вдовства в одно июньское утро. Решила и ушла из родного Лося в направлении столицы. Августовские ветра, излюбленно воспеваемые в королевстве Даготи, я встретила в самом большом из 6 промышленных городов. А первые холодные дожди уже в столице. Осень обещала быть промозглой, зима снежной, весна мерзопакостной. Именно поэтому я искала работу не в цехах или на пристани, а в теплых домах горожан. Прачкой, кухаркой, служанкой или нянечкой. В отличие от прочих, на нянечек спрос был большой, отбор нешуточный и до внешности скрупулезный. Порой казалось, что надсмотр и опека не детям нужны, а их отцам, ибо на службу брали лишь хорошеньких. А я гномка. И долго бы я еще по агентствам трудоустройств побиралась. Деньги на проезд впустую тратила и спала в дешевой таверне на тюфяке, если бы один господин меня не приметил. Тощий, как жерть, осунувшийся и желтоглазый. Он мне сразу показался неприятен. А как тростью в меня ткнул и заявил: «Вот эту мне отрядите!» Так и вовсе стал омерзителен. «А чего это тебе? И кем отрядить-то?» Я оттолкнула ярко-красную трость от своей груди и уперла руки в бока. «Ты задохлик! Может, не знаешь, что в королевстве нашем народ свободный? И если надо чего, то скажи чего. А затем спроси, согласна я или нет. А не тыкай, понимаешь ли, зубочисткой своей на предмет твердости». И пока я говорила, у визитера бровь медленно ползла вверх, а у агентши, ответственной за нянечек, также медленно падало давление. Бледная, как полотно, она пыталась на знаках что-то объяснить. Что именно, я не видела и видеть не собиралась, пока не выскажусь. А потому весьма удивилась, когда остальные претендентки выскочили за дверь, а с виду робкая мадам Турри выпрыгнула из-за стола, одной рукой схватила меня за шиворот, второй закрыла мне рот. «Простите, ваше превосходительство».
«Не прощу». «Кто это?»
Ледяным тоном поинтересовался, по-видимому, высокородный гость. «Это...» Секундная заминка, и агентша, что за 2 месяца выучила мою анкету на зубок, вдруг заявила: «А я не знаю, право слова, вижу в первый раз». Мои глаза явно стали больше, а дыхание и вовсе оборвалось, когда я услышала последующую ложь. «Эта хамка, простите за прямоту, явно из деревни пожаловала, пробралась в мой кабинет и подсунула анкету».
Так значит, прошла мимо вооруженной охраны, предварительно получив форму нянечек вашего агентства? Вот это наглость!
Сиронизировал задохлик и обратился ко мне, в очередной раз ткнув в мою грудь фигурным набалдашником трости.
«И как же вас зовут, хамочка?»
«Никак, она уже уходит. Охрана!» Возопила мадам-предательница кадров и была оборвана моим локтем прямо под дых, чтобы неповадно было. Она мягко шлепнулась на стул, а я же представилась некоторым желтоглазым.
«Я Ося из Лося!»
Тросточка гостя приятно хрустнула в моих руках и разлетелась на щепки.
«А ты, хиляк, сейчас поплатишься за хамочку!» «Сомневаюсь», — улыбнулся он, в оскале показав увеличенные клыки.
«Святые угодники!» — шепнула я, и палец, выуженный из-под формы, с тихим хрясь, упала на Турри. «С магами в нашем добром королевстве законодательно приказано не связываться. Осененные божественной искрой они и без того физически слабы. А после подавления восстаний в кланах двуликих еще и потрепаны, считай, покусаны. С покусанными магами и, как нередко бывает, одержимыми зверем рекомендовано не сталкиваться взглядами. А самых буйных из них, красной тростью отмеченных, надлежит обходить стороной. Мне повезло нарушить все пункты личной безопасности граждан Даготии, в том числе и закон о неприкосновенности чужого имущества. Задохлик, он же граф Лофры и многоуважаемый оружейный мастер Варда Регген, оказался покусанным и ныне одержимым магом с пометкой «буйный», а еще мстительной сволочью, не простившей мне тросточки. Именно это нарушение судья и двое присяжных посчитали недопустимым и в высшей мере наказуемым. По прошествии недолгого совещания они обязали меня в течение полугода добросовестно отработать у графа стоимость обычной палки с набалдашником и наконечником. На резонный вопрос, а не многовато ли изделий стоит, мне ответили:
«Трость была бесценной. Из сверхпрочного терракотового дерева и латунных вставок. Она являла собой...»
«Да какой там? Я же ее собственными руками расщепила. Кусок, изъеденный жуками сосны, и самый обычный чугун. Такая трость за четвертину серебрушки продается в столице на каждом шагу». Я поднялась со скамьи подсудимых и уверенно продолжала: «Да мне проще деньгами отдать, чем собственным временем и трудом. Вы хоть представляете, что можно сделать за 6 месяцев жизни?»
«Убрать весь дом, отремонтировать конюшню, застеклить оранжерею, покрасить скамейки в саду».
Начал перечислять присутствующий здесь же граф Задохлик Макхиляк. Члены суда внимали ему со священным ужасом на лицах, уперев взгляды в пол.
«Чего? Да ты меня из нянечек выбрал! Домашняя работа не моя забота!» — возопила я и на полуслове была перебита.
«Что ж, добавим готовку, стирку и присмотр за зверьем. Понянчитесь вдоволь».
Так называемый наниматель улыбнулся, сверкнув не только клыками, но и желтым взглядом, и спросил:
«Что скажете?»
«Ничего». В гробовом молчании я опустилась на скамью, и слово взял прокурор.
«Думаю, со всем списком дел она справится за 10 месяцев.
Постановил этот мрачный пучеглазый злыдень.
«Ваша честь, ваше слово». «Год»,
— решил судья, тучная черноволосая свинья со шрамом на подбородке.
«Согласны»,
— поддакнули присяжные два стручка-сморчка, Стук молотка лишил всяческих надежд одну не в пример строптивую гномку.